Итак, друзья, прежде всего мы встречаемся в Священном Писании с этим названием Ветхий Завет. Ветхий Завет занимает три четверти всей Библии. 900 в Синодальной Библии, где-то 925-926 страниц Ветхого Завета и чуть меньше, чем 300 страниц Нового Завета. Вот посчитайте, 1200 страниц приблизительно, и три четверти занимает Ветхий Завет. Достаточно большой объем информации. Цель, вот немного забегу наперед, цель сегодняшнего занятия, сегодняшней сессии, главная цель – показать важность, ценность Ветхого Завета для христиан. Почему? Потому что и сегодня достаточно много опасных тенденций, заявлений, еретических заявлений появляется в так называемой христианской среде. Одно заявление, несколько позвольте предложить вам, это следующее. Ветхий Завет для нас не играет большой роли. Мы живем по благодати, а Ветхий Завет – это закон, поэтому не нуждаемся в Ветхом Завете. Это более такое умеренное еще заявление. Второе, более крайнее заявление – Ветхий Завет нам не нужен. Более крайнее заявление – Ветхий Завет от дьявола. Это существуют такие вот достаточно опасные заявления, и открыто я просто удивляюсь, как до этого можно дойти. Ну, что ж поделаешь, когда противишься Богу, то еще не к этому придешь. Поэтому я другого здесь не вижу, как результат вот таких вот опасных заявлений, он кроется именно в непонимании Бога и в желании просто свое какое-то мнение высказывать, которое абсолютно ничем не основано или ничем не подтверждено, как кроме подтверждено своим личным пониманием и не больше. Ветхий Завет, вот заявление от дьявола, поэтому все там дьявол проявлял себя. Слушайте, пожалуйста, а кто тогда с Моисеем говорил из среды горящего куста? Дьявол говорил, дьявол там вот это делал, дьявол вот это. Ну, это действительно очень, очень странное заявление. Друзья, мы исходим из того, мы утверждаем, что Священное Писание, книги Ветхого и Нового Завета являются авторитетными, являются богодухновенными, а следовательно обязательными для изучения всех верующих людей. Мы не можем унижать ценность Ветхого Завета, потому что это действительно достаточно важный материал, и если говорить прямо, как об этом выразился Августин, насколько помнится, ему приписываются эти слова, что Новый Завет сокрыт в Ветхом Завете, а Ветхий Завет раскрыт в Новом Завете. Это пришло из глубины веков заявление. Я полностью поддерживаю вот этот взгляд и хочу, исходя из этого, буду предлагать сегодня информацию. Для меня Ветхий Завет является точно таким же богодухновенным писанием, как и Новый Завет. И то, что мы живем под благодатью, это так, никак не означает, что то, что написано до прихода благодати, для нас не имеет никакой ценности. Надо прямо сказать, если о большем, что неправильное понимание закона приводит к неправильному пониманию благодати. Мы сегодня коснемся этих вопросов, потому что главное, с чем обычно связывают Ветхий Завет, это с законом. Вот, это закон, а мы не под законом, а под благодатью. Итак, возвращаемся к материалу, который был предложен. Ветхий Завет занимает три четверти по объему от всего Священного Писания. Мы настолько привыкли к тому, что когда берем в руки Библию, говорим, мы понимаем, что есть там первая часть, есть вторая часть, есть Ветхий Завет, есть Новый Завет. В протестантском христианстве не задается обычно вопросов, но мало об этом дискутируется. Мы принимаем канон таким, какой он есть. 66 книг Ветхого Нового Завета. Мы сегодня тоже коснемся вопроса становления канона Ветхого Завета или как он был собран вместе. Но главный вопрос – три четверти всего Священного Писания. Три четверти – это много или мало? Это достаточно много, поэтому вот так пренебрежительно относиться к огромной части Библии – это просто преступление против Библии. Вопрос следующий, значит, название «Ветхий Завет». Нередко в русском языке употребляют выражение «Старый Завет». Думаю, друзья, что, с одной стороны, это правильное выражение. Но когда мы говорим о Священном Писании, не совсем оно приемлемо. Это не звучит оно, извините за выражение, достойно Священного Писания. Старое, значит, не нужно, ветхое. Вот слово «палая» – Ветхий Завет, «палая» – диатека, Ветхий Завет, слово «палая» – значение его «ветхий», «прежний», то, что было до этого. Обратите внимание, Поэтому, когда мы говорим о Ветхом Завете, в русском языке лучше не употреблять выражение «старый». Оно не совсем корректно звучит по отношению сути, понимаете, да, вот Священного Писания. Ветхий Завет – это более такое обтекаемое, более, ну, благодатное, благоговейное название, поэтому лучше его придерживаться. Слово вот «палая», греческое слово, это, повторю, это прежний, тот, который был до этого, всего лишь навсего. Обратите внимание. Поэтому, исходя из этого, следует и относиться к Ветхому Завету. Слово «завет» для вас, наверное, знакомо. Это договор, соглашение, в котором, как правило, принимают участие две стороны. Договор, соглашение, участие двух сторон. И важно отметить, что договор, в Библии очень много текстов, говорящих о заветах. Иногда стоит слово «союз», иногда «договор». Там вот они, вспомните, когда... Яркая библейская история, когда Иаков убежал от своего тестя с детьми и женами, помните? И он догнал их на горе Галаад, и вот там у них произошел такой достаточно напряженный разговор. С одной стороны, тесть пытался, скажем, дать понять, что я старше, и все-таки ты неправильно сделал по поводу зятя своего. Но все-таки они выяснили там отношения, и вот там этот тесть его заявляет, Лаван говорит, давай мы заключим союз, договор. Помните, да, они насыпали огромную груду камней, холм, на этом холме они совершили жертвоприношение. Как оно было принято в Торе? Будьте внимательны, Господь не судил их за это. Иакова не судил. Это важный момент, мы об этом будем говорить, что не надо христианскую традицию видеть во всем Ветхом Завете. Вот кто не по-нашему верит, они все погибшие. Не, обратите внимание, это важная деталь. Вот, было принято это Священное Писание, что Иаков, как один из патриархов, как тот, от которого евреи не названы авраамитянами или потомками Исаака, правда, хотя они являются таковыми, они называются израильтянами. Это второе имя, которое было дано их отцу, не так ли? Это важный момент. Так вот, когда этот поступок, на этот поступок пошел Иаков, да, и они заключили этот завет, договор с Лаваном, мы не видим, что Бог его за это осудил. Это был правильный подход. Договорились. И помните, когда договариваются две стороны, то помните, какое у них было условие договора? Вот этот холм. Где-то он был, ну, на каком-то расстоянии. Может, давайте скажем так, на полпути между Месопотамией и вот той землей, куда отправлялся Иаков. Говорит, вот, Иаков, обрати внимание, вот ты можешь ко мне приходить в гости, мы родственники. Но Бог свидетель, слово Галат, это то имя, которое Иаков дал, означает свидетель. Слово Галат, Галатская земля, встречаете в Ветхом Завете? Это свидетель. Вот этот холм, он свидетель, что ни ты ко мне за этот холм не перейдешь, ни я к тебе за этот холм не перейду для зла. Мы можем переходить вот эту территорию, эту границу, но мы не можем переходить для зла. И они договорились. Нотариуса тогда не было. Свидетелей не было, простите, да? Сегодня нам нужно все там, и полицию, и милицию, все на свете. Вот это слово чести. Вот этот холм, он говорить не может. Это искусственный холм. Камней туда натащили, вот создали вот эту возвышенность. Говорит, вот это свидетель. И этого достаточно, что мы не будем друг другу делать зло. Вот это форма заключения заветов. То есть, когда заключается завет, он, как правило, заключается между двумя сторонами. И как... Есть инициатор завета. Вот если говорить, ну, это один из заветов. Мы не говорим, что мы должны заключать такой же завет, как заключил Лаван с Яковом, так? Но это формы завета. Есть несколько заветов с теологическим текстом или смыслом, основанием. Это завет Ноев, так называемый, когда Господь заключил завет с Ноем и сказал, что я не буду больше землю поражать водами потопа, помните? И в знак этого завета он послал радугу. Это завет с теологическим смыслом. Если завет Иакова с Лаваном – это бытовой завет, это форма, как вот люди тогда решали спорные вопросы, правда? Вот договорились, все, поставили точку, и все. Вот ты выполняешь свои условия, а ты выполняешь свои условия. То это теологическое значение Ноев завет, так называемый, или завет с Ноем. Второй завет, очень важный, это завет, который Бог заключил с Авраамом. Помните, да? Когда говорил, тебе дам потомству твоему эту землю. Вот помните, принес жертву, и Авраам принес жертвы. И помните, когда он ночью там вороны налетели, он отгонял их. И вот это завет, да, вот огонь пошел между рассеченными животными. Бог заключил завет с Авраамом. Я буду твоим Богом, я благословлю тебя, я дам тебе эту землю. это договор. Он тоже имеет очень важный теологический смысл, но относительно только исключительно Авраама, народа израильского. Первый завет, это касается всех людей, но там никакой жертвы не было принесено. Мы говорим о Ноевом завете. Обратите внимание, Бог в одностороннем порядке заключил завет. То есть я обещаю, обратите внимание, Бог говорит, я обещаю, что больше водами потопа я всей земли не истреблю. То, что наводнение есть, это одно, но вот, и как Петр пишет, вот тот мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых людей. Это важный момент, но там не касается каких-то долгосрочных обязательств со стороны Бога или людей. Люди после этого стали продолжать грешить. Помните, после этого Вавилонская башня? Это после Ноева потопа. Опять люди повели себя неправильно, Бог остается верен. Мы говорим о двух очень важных заветах. То есть вот первые два завета, они имеют богословское или теологическое значение. Да? Это завет с Ноем и завет с Авраамом. Вторые два завета, то есть мы не обязаны, мы никакого отношения к этим заветам не имеем. Понимаете, да? То есть завет с Ноем, мы просто являемся, мы понимаем, что Бог выполняет свой завет, договор, что я не буду истреблять водами потопа. Но мы с нашей стороны ничего не ожидается. Понимаете, да? Господь дал обещание. К завету с Авраамом мы тоже отношения никакого не имеем. Ну, это разговор Бога с Авраамом. Мы имеем отношение к двум другим заветам, о которых сегодня идет очень много рассуждений. Это завет на горе Синай, в связи с которым появился Ветхий Завет, и завет во Христе. Сия чаша есть новый завет в моей крови. Помните, да? Сегодня иногда употребляют выражение, когда люди выполняют заповедь Иисуса Христа, принимают водное крещение во имя Отца, Сына и Духа Святого. Иногда это называют, люди вступают в завет с Господом. Друзья мои, Священное Писание нигде не говорит о том, что это завет. Поэтому с этими заявлениями надо всегда быть осторожным. Не вводите ничего в Библию. Это очень опасно для нас, потому что это надо будет давать какое-то богословское обоснование, а поскольку в Библии нет этому основания, то ваше обоснование будет граничить с ересью. Я открыто об этом говорю. Вот то, что в Библии прямо не сказано то, что водное крещение – это завет с Господом. Если мы попытаемся это обосновать Библией, будьте внимательны, у нас есть все предпосылки впасть в ересь. Библия не говорит о завете. Понятно? Когда мы говорим о водном крещении, это не завет с Господом, это выполнение заповеди Иисуса Христа. Все. Это и все, больше ничего не сказано. Суть водного крещения – это умирание для греха со Христом и воскресение для новой жизни. Это и все. Вот то, о чем говорит Священное Писание. Очень опасно здесь добавлять что-то. Мы вправе, мы это делаем, мы это любим, нам это нравится. Но всякое добавление к Писанию, оно граничит с очень опасными последствиями. То есть, поскольку эта Библия не обоснована, то чем можно обосновать? Это чисто человеческое измышление, которое там или там принято. Мы говорим о двух заветах. В двух заветах мы в следующей встрече будем проводить, следующая сессия будет посвящена введению в Новый Завет, поэтому здесь немного так вот эту мысль я сегодня скажу и постараюсь повторить в следующий раз. Мы говорим о двух заветах, которые имеют самое серьезное отношение, значение для верующих людей, как для Ветхого Завета, так и для Нового Завета. Это завет на горе Синай и завет во Христе. Оба этих завета, они, будьте внимательны, имеют сходство, как Ветхий, так и Новый Завет. Это важно отметить. В чем сходство этих заветов? В чем сходство? Сходство в том, что и первый завет, то есть на горе Синай, и второй завет, то есть во Христе Иисусе. Инициатор этого и одного, и другого завета кто? Бог. Будьте внимательны. Это сходство заветов. То есть один и тот же Господь, который заключал завет с евреями на горе Синай и с людьми во Христе Иисусе, один и тот же Господь инициатор. Это первое сходство обоих заветов. Второе сходство – оба завета заключены на крови. Но здесь маленькое отличие. То есть принципиально и один завет, и другой основан на крови. Если в первом случае это на крови животных, которые нужно было постоянно приносить, так? То во втором случае это кровь Иисуса Христа, которая однажды была принесена, и ее достаточно, чтобы простить, очистить и омыть грехи всех людей. Если сегодня все 6 с лишним миллиардов людей покаяться пред Богом, исповедуют свои грехи, силы, заложенной в крови Христа, будет достаточно, чтобы эти грехи, они были, будьте внимательны, самое важное, не просто прощены и не просто очищены, а человек, совершивший грех, он был не только прощен, но и оправдан, обратите внимание. Вы понимаете значение слова «оправдан»? Он не виноват. Он не виноват. Вот это существенное отличие влияния крови животных от влияния крови Иисуса Христа. Кровь животных не могла очистить совесть людей. Она грех не очищала. Это было возмездие за грех, она заглаживала грех, но грех не был уничтожен. Мы чуть позже скажем, опять-таки коснемся вопросов различия завета, потому что это важный для нас момент. Итак, в этом сходство завета заключается. Повторим, сходство в том, что оба завета, инициатором или тот, от кого идея, будьте внимательны, пришла заключить завет, в первом и втором случае был Бог. По поводу Нового Завета отчетливо сказано. Если посмотреть на послание к Ефесянам, то это прямой вывод для нас, из этого текста для нас следует, что люди, мы говорим как минимум во втором завете, говорим о завете, заключенном во Христе Иисусе, они вообще ни на что доброе не были способны. Это еще мягко сказано. Они вообще ни на что не были способны. Если точнее, они просто были мертвыми. Как говорит послание к Ефесянам, помните, вас мертвых, нас мертвых по преступлениям и грехам. Люди вообще не могли проявить никакой инициативы, понимаете, они были мертвы. И в этом действительно благодать Господня, вот с Ветхим Заветом связано слово «благодать». Повторим, я в молитве говорил об этом, друзья, повторим одну важную истину, что благодать – это не то, что Бог обязан нам дать. Это не то, что мы заслужили. Это характер Божий. Вы ничего хорошего не заслужили. Вы заслужили только одно – смерть и ничего больше. Все согрешили, все лишены славы Божьей, а возмездие за грех – смерть, обратите внимание. То есть ни один человек не заслужил права получить благодать. Благодать или незаслуженная милость – это характер Божий, это проявление Божьего характера. Вот то, что заложено в нем. И именно проявление этого божественного характера, проявление божественного характера, и очевидно в том, что он послал в этот мир Иисуса Христа. Надо еще одну деталь отметить, что вот эта благодать, мы понимаем, что она произошла, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Не забывайте, пожалуйста, что то же самое Бог Нового Завета, Он является и Богом Ветхого Завета. Говорить о том, что в Ветхом Завете нет благодати, это просто неправильно. А то, что Бог проявил к евреям милость и говорит, вы были больше всех людей, больше всех народов? Нет. Вы были самым ничтожным народом. А это что, друзья? Вот это проявление благодати. В то время он не избрал существовавшую мощную египетскую империю. Так? Посмотрите на историю. Египетская империя. Сколько столетий просуществовала, огромное влияние сегодня отголоски доносятся. И сегодня Египет существует как государство. Будьте внимательны. Почему Господь не избрал Египетскую империю? Ведь она была на виду у всех, правда? Почему Он не избрал приходящую на их смену там Ассирийскую, там Вавилонскую, Мидо-Персидскую, другие, Греческую империю, Римскую? Вот не подождал бы, пока там Римская империя появится, к примеру. Он прямо говорит во Второзаконе, вы кто? Вы же вообще были малозначим, не таким многочисленным народом, я вас избрал. Что это? Это проявление Божьей благодати. То, что Бог заключил завет с евреями на горе Синае, это и есть проявление Божьей благодати. Мы чуть позже скажем о сути закона. Друзья, эта мысль понятна? Когда мы говорим, что мы живем под благодатью, забывайте, пожалуйста, что Ветхий Завет – это тоже завет благодати Господней. Только там мы коснемся, как эта благодать проявлялась, но будьте внимательны. Люди чего-то заслужили? Не заслужили. Повторим, евреи не были такими многочисленными, как другие народы. Но Бог милость к ним послал, я вас избираю. Что в этом проявить милость уже к другим людям. Друзья, мысль это понятна. Важный момент. Вот давайте мы сейчас поставим точки над «и», если у кого-то их там нет, простите, улыбнемся немного. В чем вот суть вопроса, который хочу поднять? Когда мы говорим о завете, не забывайте, пожалуйста, слово «завет» – это договор. Это договор. Вот. Мы, давайте ко второму пункту перейдем. Мы сейчас до этого говорили название «Ветхий Завет». Такую обширную информацию представили дальше. Сущность Ветхого Завета. Мы не говорим о книгах Ветхого Завета. Об этом чуть позже будем говорить. Не забывайте, пожалуйста. То, что нам привычно, то, что у нас на слуху, Ветхий Завет, у нас, как правило, это 39 книг Ветхого Завета, так? Мы об этом не говорим, друзья. Это дело второстепенное. Ветхий Завет – это не книги, обратите внимание. Это не книги, Ветхий Завет – это не книги. Мы чуть позже скажем, когда в истории появилось это упоминание. Ветхий Завет относительно книг первой части Библии. Но Ветхий Завет, речь идет о том, что Бог договорился, ну, образно говоря, да, заключил соглашение с евреями на горе Синай. Все, вот о чем идет речь. Когда мы говорим Ветхий Завет, прежде всего помните, что речь идет о том, как Бог разговаривал с людьми через Моисея, помните, да, на горе Синай. Маленькое очень важное отступление. Именно вот там, когда Бог разговаривал с евреями, и заложена идея посредников, будьте внимательны. Я поясню. Когда евреи увидели, насколько величественный Бог, они, во-первых, испытали воскресенье, вернее, в четверг, помните нашу беседу, «Я над всеми богами египетскими произведу суд». Они видели эту могущественную руку Господню. И вот теперь этот могущественный Господь, который чудеса совершил, который действительно уничтожил, умертвил, образно говоря, да, всех богов египетских, это было так. Он после этого говорит, вернее, разговаривает с евреями. Они смотрят, что этот могущественный Господь, он могущественный не только в том, что он победил, вернее, точнее, поразил египетских богов. Он могущественный в том, что когда он начинает говорить с народом, помните, там громы, молнии, землетрясения, люди в страхе, люди в страхе. И они выдвигают одну идею. Вот этой идеи и сегодня придерживаются люди. Они сказали Моисею. Моисей. Ну, образно говоря, мы боимся. Мы этого Бога боимся. Будьте внимательны. Почему сегодня люди Бога не боятся? Мы этого Бога боимся. Они прямо это не сказали. Моисей, нет, ты вот иди туда на гору, и ты с этим Богом там разговаривай, и что Он тебе скажет, ты придешь, нам скажешь, а мы выполним. Почитайте, об этом говорит Писание. Вот эта идея посредников оттуда пришла. Вот мы и молимся святым сегодня. Они наши заступники. Бог напрямую хотел говорить с людьми, люди на это не пошли. Они сами говорят, нет, давай через посредников. И вот эта идея посредников и является. И сегодня очень опасно это отступление фактически от Писания. Бог хотел открыто говорить с людьми, хотел. Люди сказали, нет, давай нам посредников. Это беда людей. Это беда людей. Друзья, не ищите и вы посредников. Бог, мы имеем, Писание прямо говорит, мы имеем свободный доступ сегодня к Отцу через Сына. Зачем посредники? Зачем посредники? Итак, сущность завета. В чем суть вот этого Ветхого Завета? Мы не говорим о книгах, говорим о завете. Во-первых, завет – это очень короткая фраза. Вот тот завет, который заключил Господь с евреями, он очень короткий, будьте внимательны. Это не 39 книг Ветхого Завета. Это не 925 страниц Синодальной Библии. Завет в одном предложении заключается. «Я буду вашим Богом, вы будете моим народом». Вот это завет, обратите внимание. Все. Это короткое соглашение. Смотрите, мы говорим о том, что речь идет о двух сторонах. Господь говорит, вот моя позиция, вот ваша позиция. Я буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Вот это завет, не забывайте, пожалуйста. Вот это и есть Ветхий Завет. Мы встречаем эту фразу в книге Левит 26.12. Левит 26.12. Пожалуйста, думаю, это будет полезно для вас просмотреть. Вот там в полноте встречается эта фраза. «Я буду вашим Богом, вы будете моим народом». В этом завет. Но для того, чтобы завет функционировал, для того, чтобы он имел силу, вы хорошо понимаете, и сегодня, когда идете заключать или подписывать агримент на то, чтобы снимать в рент или в аренду квартиру, вы подписываете соглашение, так? Где указывается конкретно ваши права и обязанности и права и обязанности вашего лендлорда, хозяина. Не так ли? Это сегодня норма жизни, это нормально. Это нормально. Вы открываете счет в банке, вы также подписываете соглашение, где вас знакомят с условиями, говорят, вот ваши права, ваши, а вот наши права и обязанности. То есть это и сегодня нормальное явление, когда в соглашении, подписывая соглашение, то и на одну, и на другую сторону возлагаются обязанности. Вопрос очень интересный, какие обязанности берет на себя Господь. Интересно. Обязанности достаточно простые. Я буду вашим Богом. И мне больше нечего выполнять. Вы понимаете, что тот, от кого жизнь, тот, кто сотворил все, это я, который дал жизнь, и это милость моя к вам. Понимаете, что я хозяин всего, я тот, от которого, который ни от кого не зависим, я тот, от которого все, им и к нему, выше меня никого нет. Помните, Писание говорит, Бог не мог клясться никем высшим себя, говорит, я Господь, клялся самим собой. Ну, никого нет выше, никого нет выше. Поэтому обязательство Господне заключается в Его Слове. Я буду вашим Богом, а Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. То есть это договорные обязательства первой стороны. Вот не забывайте, что он инициатор договора. Он говорит, я буду вашим Богом, я хочу с вами, ребята, договориться. Я выполняю свои условия, я буду вашим Богом. Этого достаточно. И нотариуса не нужно, свидетеля не нужно. Я буду вашим Богом. А вы будете моим народом. Вот для того, чтобы этот договор имел силу, я выше всего. Я никаких обязательств даже не могу на себя брать, потому что этим все сказано, то, что я говорю. Я уже, то, что я согласился, будьте внимательны. И не только согласился. Я проявляю это внимание к вам, говорю, я буду вашим Богом. Я обязуюсь, то есть тем, что я сказал, этим все сказано. Я выполню свою часть. Я буду действительно вашим Богом. Если мы просматриваем историю Ветхого Завета, мы реально видим, что Бог так и оставался Богом для евреев. При всем их отпадении, грехах, идолопоклонстве, о которых мы немножко сегодня будем тоже говорить, Бог оставался их Богом. Но для того, чтобы евреи были его народом, Бог своему народу ставит условия. Понимаете, да? Он господин всего. И вот эти условия, обратите внимание, и есть закон. Уловили, друзья, момент очень важный. Поймите правильно, это достаточно серьезное вот заявление, чтобы понять внутреннее содержание сути Ветхого Завета. Завет, ну, позвольте вот этот текст представить для вас, Левит 26.12, да, по-моему, я, да, 26.12. Это завет, я буду вашим Богом, вы будете моим народом. Две стороны договариваются. С одной стороны, это Бог, то есть какие у него договорные обязательства? Никаких договорных обязательств. Он сказал, он это будет делать. С другой стороны, участниками этих договора является народ. Вы будете моим народом. Народ. Так? И вот для того, чтобы народ, вернее, для того, чтобы этот договор, который представлен в указанном тексте, имел силу и не потерял значение своего, народ должен был выполнять свои договорные обязательства. А вот договорными обязательствами для него были 10 заповедей. Обратите внимание. Понимаете, да? Когда, мы об этом чуть позже будем говорить, когда евреи не выполнили закон, они нарушили, да? Мы будем ссылаться сегодня на 31 главу книги Иеремии. Вот тогда Господь говорит, я заключу новый завет. Друзья, это понятно? Завет. То есть, почему они нарушили? Почему они нарушили завет? Или каким образом? Невыполнением закона. То есть, они своих договорных обязательств не выполнили. Раз они не выполнили своих договорных обязательств, не совсем это красиво делать, простите меня за это, я должен это сделать, то тогда вот этот завет, он потерял силу. Вы понимаете, да? Бог остался верен. Люди не выполнили свои договорные обязательства. Когда договор разрушается, расторгается? Когда одна из сторон не выполняет своих договорных обязательств. Это важно помнить. Что фактически, будьте внимательны, не закон отменен, будьте внимательны. Закон – это вторичное в Ветхом Завете. Вы, друзья, обратите на это внимание. Закон вторичен. Главную роль в Ветхом Завете играет сам Завет. Я буду вашим Богом, вы будете моим народом. Вот что было нарушено, вы понимаете? Я буду вашим Богом, это осталось в силе. Первая часть осталась в силе. А второй участник договора, он нарушил свои договорные обязательства. Договор потерял силу. Потерял силу, потому что закон не был выполнен. Друзья, вот эта мысль вам понятна? Она достаточно серьезная. Достаточно серьезная. Поэтому не отменен закон, будьте внимательны. Не отменен закон. Тем, что евреи не выполнили закон, они разрушили самое главное, то, что над законом стояло. А над законом стояла фраза «Я буду вашим Богом, вы будете моим народом». Итак, отменен не закон, будьте внимательны, да? Отменен договор. И вот этим и объясняется то, почему надо было Богу, опять он инициатор, говорит, я заключу, опять кто инициатор? Иеремия 31. Господь, я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Будьте внимательны, не закон, а я заключу завет. А заключается завет, и обратите внимание, Новый Завет, не забывайте, пожалуйста, фраза «новый». То есть слово вот «новый» – «кайнос» – это «новый» по времени, качеству и пространству. Это не отреставрированное, это не реставрация, не пристройки к Ветхому Завету. Это совершенно новый, не забывайте. Если это уже не вот этот, не Левит 26:12. А кровь Христа, сия чаша есть Новый Завет в моей крови. Помните, да, последнее вот, установление вечери Господней. Раз Христос устанавливает Новый Завет, не звайте, пожалуйста, значит и договорные обязательства уже какие? Новые. Вы понимаете смысл, да? Вот почему теряет значение 10 заповедей. Я чуть позже скажу о значимости их. Друзья, вам эта мысль понятна? Раз завет, вот этот не закон, а завет уже разрушен, а закон, 10 заповедей, это условие для евреев, чтобы вот этот завет имел силу. Но если он потерял свою, нарушен, то так заключается новый завет, тогда и договорные обязательства должны быть другими. Вот чем объясняется появление книг Нового Завета. Я думаю, друзья, эта мысль понятна, может она сложна сразу для того, чтобы осмыслить, но позвольте на это обратить внимание. Еще немного, друзья, о законе мы должны сказать. Мы говорим, у нас с вами раздел «Сущность Ветхого Завета». «Я буду вашим Богом, вы будете моим народом», в этом суть завета. Закон – это условие договоров для израильтян. Роль закона – это важный момент, друзья. Почему-то сегодня настолько пренебрежительное отношение к закону, настолько пренебрежительное, что это что-то страшное, его нужно, простите, как огня бояться, как греха. Не забывайте, пожалуйста, кто дал закон? Бог дал. Скажите, пожалуйста, Бог что-то несовершенно дает? Когда мы пренебрежительно относимся к закону Моисееву, мы тем самым пренебрежительно относимся к Богу. Почему? Кто этот закон дал? Вы понимаете, друзья, глубокий вот смысл заложен в этом. Давайте немножко посмотрим на суть закона. Сегодня для нас он кажется действительно странным. Почему такие жесткие условия? Почему жесткие условия? Око за око. Зуб за зуб. Почему? Не забывайте, пожалуйста, что в то время, вот для того, чтобы яснее понять, почему такой, если так можно выразиться, жесткий закон, дан, казалось бы, жесткий закон, не забывайте, пожалуйста, что он был дан не в 21 веке. Не тогда, когда были ведущие страны, Америка, там, Япония, Англия, Германия. Закон был дан в то время, когда были другие законы в обществе. И когда, извините, пожалуйста, уничтожение, даже, простите, такой момент один, ну, если вы изучали историю, наверное, соприкасались с этими дикими, страшными законами, которые царили в обществе. Даже вот этот беглый обзор, который мы имели в четверг, «Я над всеми богами египетскими произведу суд». На каждый случай был свой Бог. Бог баран, Бог муха, Бог там с головой жабы, Бог с головой или богиня с головой львицы. Можете себе представить, да, вот это страшно, что окунитесь немножко в ту среду. И не зря я обращаю внимание именно на текст Писания в книге Второзакония, помнится, Моисей пишет, если такой народ на земле, у которого были бы столь справедливые законы, какие вы имеете, написано. Не забывайте, пожалуйста, это Священное Писание. И в этом, и вот этот текст, на мой взгляд, является ключиком для нас, для того, чтобы правильно оценить, что такое Ветхий Завет был для евреев в то время. Когда сегодня изучают быт и культуру людей того времени, люди, то они признают тот факт, что действительно закон Моисеев, око за око, зуб за зуб, это были очень справедливые законы. Если сравнить с теми ужасными, дикими законами, которые царили в то время. Не забывайте, пожалуйста. Не забывайте, это важный момент. Вот в том диком, отступившем от Бога обществе, при очень ужасных законах, ну, вот этот закон был достаточно гуманным. Я хочу привести один пример, коснуться египетской цивилизации. Умирает фараон. Когда он умирает, вот опять-таки согласно мифологии или религии, давайте скажем так, религии египтян того времени, если он был здесь фараоном, помните нашу фразу, что мысль в четверг, был верховный бог у египтян, бог Ра, бог солнца. Фараон считался сыном бога. Фараон считался сыном бога и, следовательно, был богом. Сын фараона тоже бог, он от бога рожден. Если он здесь бог, он там должен быть богом. Поэтому, если он умирает, послушайте, пожалуйста, живьем замуровали его лошадей, верблюдов, жену, детей там, рабов, если он здесь был фараоном, чтобы там не нанимать рабов и жену не искать, вы извините за улыбку, он совсем готовым туда переходит. Вот это реальность, и никуда вот этого не денетесь. Немножко, смотря на вот, культуру того времени, понимаешь, по-другому начинаешь смотреть на закон. Действительно, согласно самого Священного Писания, законы были справедливые. Законы, которые дал Господь евреям, они были справедливые. Еще одна очень важная деталь. Вот суть закона, вот для чего закон был дан? Во-первых, это условие, которое должен был выполнить народ израильский, чтобы завет имел силу, не потерял своей значимости. Но роль закона, если сегодня давать оценку вот нам, христианам, какую роль закон играл, он призван, это теологическое назначение закона, закон призван показать несостоятельность человека выполнить Божье повеление. Человек должен был к этому прийти. При всем том, что ты вот такой, какой ты есть, ты достиг многого на то время, ты не в состоянии, не в состоянии выполнить Божьи законы. Непонимание закона, друзья, приводит нас к непониманию благодати. Если человек не в состоянии был исполнить закон, и Бог, видя человека, не исполнившего закон, говорит: ребята, я новый завет с вами заключу. Вдумайтесь, друзья, с кем? Во-первых, с кем? Вот с теми, кто нарушил этот завет, не так ли? Кто нарушил? Израильтяне. Господь говорит: я с домом Израиля и с домом Иуды заключу новый завет. С кем? Вот с теми, кто нарушил. Не, по-человечески нужно было сказать так: ребята, раз вы не хотите со мной трудиться, сторон, я возьму египтян, буду с ними работать. Можно было это сделать? Можно. Вот в этом благодать Господня отчетливо просматривается даже в Ветхом Завете. Я заключу с домом Израиля, с теми, кто только что нарушил, я за это их наказал. Они за это в плен пойдут, они за это там народами были, помните, поражаемы, наказуемы, помните книгу Судей. Но я от них не отвернулся, я оставался верен, я был их Богом, при всем том, что они мне противились. И при всем том, что они все-таки полный крест поставили на нашем завете, я говорю: я новый завет, раз такое дело, я уже не могу больше, будьте внимательны. Я, позвольте, простите меня за такое отступление, по-человечески скажу. Ну так, я не Бог, простите, человек. Вот только потому, что уже нельзя дальше латать этот завет, вы понимаете, да? Вы его нарушаете, нарушаете, нарушаете. Он настолько уже нарушен много раз, этот завет, что его надо уже просто отменить. Вы понимаете, да, мысль? Вот поэтому Господь говорит: я новый завет заключу. Я новый завет заключу. То есть назначение закона – показать несостоятельность человека выполнить Божьи заповеди. Именно вот если человек понимает, что он не в состоянии выполнить Божьи заповеди, вот тогда только он начинает по-другому смотреть на благодать. Без закона, без Ветхого Завета Божью благодать нельзя понять. Понимаете, если ты фактически по своему духовному состоянию, ты грешник, ты заслужил смерти. Это Божий закон. Но ты смерти избегаешь. Почему? Потому что благодать появляется. Итак, назначение закона – показать несостоятельность человека выполнить Божьи заповеди и привести его к тому, чтобы он понимал, все-таки к Богу-то ты все равно должен тянуться. И раз ты не выполнил его условия, обратите внимание, Бог от тебя не отвернулся, ты по-другому будешь ценить Божью благодать. Позвольте здесь сделать небольшой переход в Новый Завет и немного коснуться книги послания Галатам, где очень серьезно рассматривается вопрос отношения евреев, виноват не евреев, точнее, здесь говорит о жителях Галатии, это несколько церквей, обычно видят здесь три церкви, Листра, Дервия, Икония, это провинция была, одна из римских провинций Галатия, и вот к трем церквам направлено это послание, послание Галатам во множественном числе, или галатийским церквам. Трудность галатийцев в чем заключалась? Они приняли Иисуса Христа. И приняли искренне. Павел говорит, вы настолько явлено было в вас вот милость Господня, вы настолько это сердечно приняли, что даже вот мои недостатки там со зрением, может быть, с другими, да, вот то, что было у Павла, вы готовы были свои глаза, простите, вынуть и отдать мне. Почитайте, пожалуйста, только трогательно вот этот разговор. И говорит, вы пошли хорошо. То есть вы правильно приняли Иисуса Христа. Позже он говорит так, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять его рабству. Но трудность галатийцев была в чем? Когда они приняли Иисуса Христа, тут были вечные помощники у Павла, они везде за ним следовали, это евреи, которые говорили так, ребят, во Христа поверили, правильно, но без исполнения закона вы не спасетесь. Вот это была самая главная трудность в то время. Она и сегодня нет, да и проскакивает где-то в церквах, даже если мы не адвентисты субботники, она все равно у нас проскакивает. Закон, закон. И... Друзья, очень важная деталь. Трудно было людям в то время признать один простой факт. А он заключался вот в чем. Не в том, что закон был неправильный, будьте внимательны, не забывайте, пожалуйста. Писание прямо говорит, закон свят. Павел пишет, закон свят, праведность добра. Поэтому если мы вот так вот на этот закон, вот так, все там, как что-то, как, простите, боимся, как не знаю чего, это неправильное отношение к закону. Закон Божий, закон Моисеев, закон свят. Но трудность заключалась вот в чем. Сеяли эту трудность сторонники закона. Не согласились они признать одну простую истину, что тот, кто заключил с евреями первый завет на горе Синай, он имеет право заключать и другой завет. И тем более, что уже предсказано в Ветхом Завете, Иеремия 31 глава, с 31 стиха, и я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. То есть было упоминание в Ветхом Завете о том, что Новый Завет будет заключен? Было. Вот в этом была трудность евреев во время Иисуса Христа, да и сегодня это является у них трудностью. Трудно согласиться с тем, что Бог выполнил то, что Он обещал. Друзья, понимаете, в чем вся трудность была евреев? И галатийцев, которые послушали этих так называемых легалистов, законников. В том, что трудно было поверить, что Бог выполнил это обещание. И этот завет новый. Если завет разрушен, зачем вы навязываете закон? Вы понимаете мысль? Мы об этом ранее говорили. Вот это было трудно понять. В этом была трудность галатийцев. Не в том, что завет, вернее, закон никому не нужен, вы понимаете, да? Закон потерял силу. Когда пришел Христос, Павел прямо пишет, Христос – конец закона. Христос – конец закона. Вот тот, о ком говорил закон, мы чуть позже еще на некоторые тексты обратим внимание в Ветхом Завете, он пришел и тем самым эпохе закона положил конец. Все, будьте внимательны. Это не означает, что закон неправильный, что его надо уничтожить, выкинуть, и он нам абсолютно не нужен. Будьте внимательны. Без понимания роли закона и то, что закон производит, мы ранее говорили, закон показывает несостоятельность человека выполнить Божью волю. Мы не сможем правильно понять благодать. Друзья, если у вас сегодня пренебрежительное отношение к Ветхому Завету, я очень советую вам на эту деталь обратите внимание. Без понимания роли закона нам нельзя понять, мы не сможем понять правильно Божью благодать. Это очень важная деталь. Надо отметить, если говорить еще одну такую деталь, мы живем при благодати. Это да. Ну, здесь попутно две важных детали хочу выделить. С Новым Заветом напрямую связано очень важное понятие, как церковь. Начало Господне, забывайте, пожалуйста. Он говорит, я заключу с Домом Израиля, с Домом Иуды Новый Завет. Я договорюсь с ними. Новый договор. Если в Ветхом Завете, смотрите, Бог выбирает народ, народ еврейский, и тем, что Он проводит их через Черное море, помните, мы немного об этом ранее на одной из бесед в церкви у нас говорили, Он крестились люди в Моисея, в облаке и в море. Вот эта пестрая толпа вышла из Египта, и через то, что они прошли через Черное море, они стали одним народом. Огромная масса людей стала одним народом. Через крещение во имя Иисуса Христа мы становимся одним народом. Но если в Ветхом Завете это был одно национальный народ, и разрешалось иноплеменникам быть частью, не так ли, да? То в Новом Завете Он искупил нас из всякого племени, колена, языка. В Новом Завете это тоже народ, но он уже многонациональный. Послание к Титу. Избрать народ, особенный, ревностный к добрым делам. Та же самая идея, будьте внимательны в Новом Завете. Но там народ уже многонациональный в Новом Завете. Важно отметить, что именно с Новым Заветом связано понятие «церковь». Мы как-то об этом говорили, позвольте опять сфокусировать на этом внимание. Очень важный штрих. Когда Христос пришел на эту землю, Он еще завет не заключил. Так? Он был заключен во время последней беседы, тайная горница. Вернее, беседы в тайной горнице, где Он установил вечерю Господню. Эта чаша есть новый завет в моей крови. Вот на выполнение ветхозаветного пророчества. Но Христос сказал прямо, «Я создам церковь мою». «Я создам церковь мою». И врата ада ее не одолеют. «Я не добавлю к этой церкви, а я создам». Именно этот глагол указывает на то, что церкви Христовой до этого не было. Эта мысль понятна? Я понимаю, что сегодня ведется дискуссия относительно понимания ветхозаветной церкви. Друзья мои, вы вправе произносить любые понятия, любые идеи высказывать. Главный вопрос, подтверждается ли они Священным Писанием. А слово церковь, это вызванный Богом для определенной цели, это теологическое значение слова «экклесия», церковь. В Ветхом Завете это народ, не забывайте, пожалуйста. Мне трудно согласиться с понятием ветхозаветная церковь, потому что этого нигде в Священном Писании я не вижу. Это выдумки людей. Вы вправе так думать. Думайте, пожалуйста. Но это не подтверждается Священным Писанием. Будьте внимательны. Бог Ветхого Завета остается и Богом Нового Завета. В Ветхом Завете Бог благодать свою проявлял. Мы об этом немного сегодня говорили. И в Новом Завете Он свою благодать проявляет. Но если не забывайте, пожалуйста, вот эта тайная церковь, которая у нас вот серия бесед проходит в воскресенье, тайна, сущность церкви по посланию к Ефесянам, это была тайна, в которую хотели проникнуть ангелы. Это тайна. Очень важный момент. Оно не согласуется вообще с библейской концепцией, что вот есть ветхозаветная церковь, а вот есть новозаветная церковь. Нет, есть церковь, понимаете, да? Есть церковь Иисуса Христа. А наше добавление – ветхозаветная, новозаветная. Давайте честно признаемся, это наше понимание. Но это не библейское понимание. Библия знает только церковь. Я создам церковь мою, точка. А мы уже добавляем прилагательный. Подтверждается ли не Священным Писанием? Я не вижу никакого основания утверждать, что существует ветхозаветная церковь. В связи с этим, конечно, возникнет вопрос. А как тогда смотреть на спасение? Как? Я понимаю, что это сложный догматический вопрос, теологический, но позвольте немного на это обратить внимание, очень немного. То, что в Ветхом Завете были спасены, я в этом нисколько не сомневаюсь. Потому что то же самое Господь, неужели Он не давал им спасения? Я понимаю, задаю логический вопрос. А праведники? А герои веры, 11 глава послания к евреям, это кто? Это представители Ветхого Завета. И причем многие из них до закона были. До закона, это герои веры. Это герои веры. Очень важный момент, сегодня у нас нет времени подробно об этом говорить, но думаю, что есть яркий текст, уже в Новом Завете, говорящий о том, что произошло с праведниками Ветхого Завета. Очень хороший текст. Это текст, 4 глава, послания к Ефесянам. Послание к Ефесянам, 4 глава. Мы этот текст уже с вами проходили в воскресенье во время проповеди, касались этого. Позвольте немного напомнить вам. Написано так, там 7, 8 стихи, уточнить, проверьте, пожалуйста. А вошед, что означает, как не то, что он прежде снисходил, то есть опускался в преисподние места земли. Вошед, слово понятно, да? Вошед. Он сделал два действия. Вошед. Пленил плен и дал дары людям. Грамматически четко просматривается именно вот такое, такая идея. Итак, он пленил плен. Что это означает? Вам выражение понятно? Пленил плен. То есть кто-то был в плену у кого-то. Пришел другой дяденька, военачальник, и тех, которые были у этого в плену, он его победил, и его пленных взял себе в плен. Так это понимается, правда? Будьте внимательны. «Имею ключи ада и смерти», говорит Христос. Он пришел победить, разрушить дела дьявола. Он победил смерть и ад. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Мы очень серьезно касаемся вопроса значения смерти Христа. Вот тем, что он воскрес и вознесся, он сделал два действия. Куда он опускался? Не забывайте, пожалуйста. В преисподние места земли. И вот поднявшись, откуда? Не с земли, а с преисподних мест. То есть речь идет об аде. Он пленил плен. Вот те, кто находились в плену ада, они оказались в плену у Христа. А живым он дал дары. Интересное выражение в послании к Ефесянам. Пленил плен, дальше, а второе действие, и дал дары людям. Интересное выражение, да? То есть одних он пленил, и не сказано, люди не люди, но там, простите, там тел-то у них не было, потому что это было в аду. Он пленил души. А те, кто были на земле, он дал им дары и поставил церковь. Помните, да? Мы на это обращаем особое внимание. Так вот, друзья, важная деталь, чтобы не было недоразумений, позвольте об этом опять все-таки сказать, что в Ветхом Завете слово ад, пугающее слово, куда и сегодня никто не хочет идти, разделялся на две части. Это четко просматривается в Ветхом Завете. Библия прямо, Ветхий Завет, уточним, утверждает, что все люди в Ветхом Завете шли в ад, когда умирали, все до одного. Ад был разделен на две части. Верхняя часть называлась лона Авраамова, об этом мы читаем в Евангелии Луки, а нижняя часть называлась Авадон, или глубины преисподней. В русской Библии слово ад, или еврейское слово, чтобы не обидеть, слово шеол переводится, шел пишется точно так же, как Саул. Но одна деталь, если вы здесь ставите точку, это ше, если здесь, то это се. На русскую букву «Ш» похоже. Итак, слово «шеол» в русской Библии переводится «ад», «бездна», «преисподняя», «могила». Четырьмя словами в синодальном издании переводится слово «шеол». «Ад», «бездна», «преисподняя», «могила». Понятно все, да? Когда, вспомните, Иосиф испугался, что он может потерять Вениамина, помните, когда это произошло, когда нужно было идти опять посылать детей в Египет, чтобы купить хлеба, а братья, вернее, дети Иосифа говорят, дети Якова, простите, говорят, папа, мы не сможем взять пшеницы, корма, потому если не будет с нами Вениамина. И Яков говорит, если что-то случится с сыном моим, вы сидите с сединой мою с печалью в ад, в преисподнюю, в гроб. Интересное выражение. То есть это было нормальным вот, пониманием для жителей Ветхого Завета. Все идут в ад. Именно вот эта история о богаче и Лазаре, прошу уточнить, это не притча. Почему-то в синодальной Библии, когда идет начало, вернее, оглавление этой 16 главы Евангелия Луки, там стоит фраза «притча о богаче и Лазаре». Это не притча. И тому есть очень веские доказательства. В притче имен нет. А там встречается Лазарь, а там встречается Моисей, а там встречается Авраам. Вы понимаете? Притча – это все иносказание. Значит, и Авраам – это не Авраам, а что-то указывающее на Авраама, понимаете? И Моисей – это закон, у них есть Моисей и пророки, помните, да? Это тоже не реальный Моисей, а что-то на что-то указывает. Это просто абсурд полнейший. То есть это неправильно вообще отношение к притчам. У нас будет с вами толкование Священного Писания, мы немножко коснемся этого вопроса. Это реальная история. Христос – Господин истории. Он подлинный Бог, и Он знает, что происходит. И он, вот именно этой реальной истории, не выдуманной притчи, это пример, это реальная история. Он открывает, приоткрывая для нас завесу того, что происходит в потустороннем мире. Это было до воскресения Христа, не так ли? Когда он говорил о богаче и Лазаре. Умер богач и попал на лоно Авраамова. Простите, нищий. Взяли ангелы, привезли, принесли его на лоно Авраама. Умер богач и в аде, будучи в муках, будьте внимательны. Вот здесь мук не было, а вот здесь муки были. Итак, смотрите, богач увидел, не забывайте, пожалуйста, посмотрел и увидел на лоне Авраамовом Лазаря. То есть это явное указание на то, что они могли видеть друг друга. Мы делаем такой аккуратный вывод. То есть богач мог видеть, как радуется Лазарь, так? В аду ум работает замечательно. Он четко понимает, что он мучится. Он понимает, почему он там оказался, потому что Авраам говорит, ты получил свое, и он не спорит с этим. Но ум у него работает у богача, и он говорит, отче Аврааме, ты пошли вот Лазаря, чтобы он перешел границу смерти, пришел к моим братьям, которые на земле, он реально видит, что не здесь их нету, его братьев. И там их нету. Если их нет здесь и там, где они? На земле живых. Он четко понимает, что будет очень серьезная проблема, если они будут жить так, брать его, как жил он. Они попадут сюда. И он прямо говорит, пошли. Он придет, скажет, и они спасутся. Я в сокращенном варианте придаю суть эту. Авраам говорит, не надо. На эмоциях строить жизнь не надо. Вот то, что надо им, чтобы они сюда не попали, у них есть. Что у них есть, подскажите? Моисей и пророки, Ветхий Завет. Вы понимаете? То есть для того, чтобы не попасть сюда в лоно, вернее, в гибель, да, в Авадон, в глубины преисподней, достаточно закона и Моисея. Обратите внимание, это очень важное заявление. Ну, мы немножко коснулись сейчас сути Ветхого Завета. Вот в этом очень одно из важных расхождений между Ветхим и Новым Заветом. То есть в Новом Завете существует понятие ад, смерть и ад, отдали мертвых, помните книгу Откровения. И в Новом Завете слово ад, преисподняя, бездна, могила встречается. Но значение их разное. Не забывайте, пожалуйста. В Ветхом Завете все люди абсолютно, и праведники, и грешники шли в ад. Это было общее название места душ людей. Понятно, друзья, да? Не тел. Не личности, личность включает в себя дух, душу и тело. Душ людей. Так вот, те, которые были в Авадоне, в глубине, да, в глубине, они так и остались без Бога. А вот эту верхнюю часть ада, я говорю Ветхим Заветом, языком Ветхого Завета, Христос, они находились в плену смерти. Вот эту часть ада, лона Авраамова, он себе взял в плен. Вот где находятся сегодня праведники. Помните, когда он умирал на Голгофе, говорит разбойнику, и вот дискуссия, так где поставить запятую? Говорю тебе, запятая, ныне будешь со мной в раю, или говорю тебе, ныне, запятая, когда-то, я добавляю, будешь со мной в раю. Запятая стоит на месте, хоть в греческом языке не было запятых. Они логически потом расставлялись, когда уже разделяли на главы, на стихи, когда знаки пунктуации расставляли. Но мысль именно в этом заключается. Истинно, истинно говорю тебе, что тебе говорю? Сегодня будешь со мной в раю. Христос еще не воскрес. И не забывайте, пожалуйста, что разбойник умер до Христа, Христос умер, а от скорости умирает и разбойник. Христос только на третий день воскресает. Разбойник не ждал до третьего дня, так? Он тоже умер. То есть он попал вот сюда, а раз он сюда попал, то ты мой, ты будешь со мною в раю, не забывайте, пожалуйста. Он сошел туда, ну, я так от себя немножко говорю, что вот того разбойника, который покаялся, попал на лоно Авраамова, он попал в число тех, кого Христос взял и принял плен. Поэтому в Новом Завете, когда мы говорим слово «ад», мы понимаем только как место пребывания душ грешников. В Ветхом Завете ад – это место пребывания душ всех людей. Верхняя часть называлась лоно Авраамова, нижняя часть – Аводон, или глубинный преисподний. И то, и другое встречается в Библии. Друзья, эта мысль понятна вам, да? Вот, и, может быть, что еще? Да, может, одна такая деталь, очень важная, раз мы ее коснулись. Согласно Священному Писанию, послушайте, пожалуйста, ад – это место пребывания душ людей. То есть там тела не находились, да? Но важная деталь. Ад, хоть в ветхозаветнем понимании, хоть в новозаветнем понимании, он не вечный. Обратите внимание. Ад не вечный. Ад – это место пребывания душ людей, но не тел. Библия говорит о том, что все воскреснут. Только будет два воскресения. Воскресение осуждения и воскресение оправдания. Когда люди воскресают, они получают тела. И вот когда они получают тела, вот тогда они или туда, ну, уже там нет перехода, да, то есть мы говорим, что те люди, которые попали сюда, вот в лоно Авраамова, они уже никак не перейдут сюда. Христос прямо сказал, там, помните, да, не переходят. Все, там такая таможня, что не проскользнешь. Все, ну, я своими словами, там пропасть, там ты не можешь. Хоть ты видишь, будь внимательны, ты видишь, но ты не можешь перейти. Господь охраняет все это. Итак, важно отметить, что люди, даже те, которые были в Ветхом Завете здесь, они находились там и мучились или радовались душами. Не забывайте, пожалуйста. Эти радовались, помните, да, вот он наслаждается там на лоне Авраама, а я мучаюсь в пламени семь. Речь идет о духовных мучениях, не о физических, будьте внимательны. Тела-то не было, хоть оно в земле лежало, но оно не мучилось, тело богача, не так ли? Когда люди получат новые тела, то праведники получат новые тела и наследуют царство. Идите благословенное царство, уготовано вам от создания мира. Эти тоже получат новые тела, но они наследуют озеро огненное. Не забывайте, пожалуйста, ад – это место пребывания душ людей. Читаем в книге Откровения. Ад, вместе там смотрим, отдал мертвых, бывших в нем. Это воскресение второе. Когда они получили новое тело, предстали на суд Белого престола, здесь произносится уже указ или приказ Божий. «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Это смерть вторая. Озеро огненное – вечное место мучений. Личностей, обратите внимание, уже тело и душа будет. А ад – это временное место мучения до озера огненного. Понятно, друзья, да? В аду люди мучатся душами, душевные страдания. В озере огненном они попадут в озеро огненное только тогда, когда получат новое тело. То есть воскресение осуждения, помните, да? И вот когда они попадают в вечное место мучения, вернее, в озеро огненное, это вечное место мучений. Когда сегодня ведется дискуссия, там вот неправильно, это вот это мучение не вечное. Как-то мы имели такой серьезный диалог, еще жили в Союзе, встречались преподавателями нескольких деноминаций, ну и предлагалось такой вариант, промежуточный, альтернативу. Ну, сказать, вот давайте так, мучения, ну вот пойдут в погибель. Вот просто обтекаемую фразу скажите, а вот эти в муку, в жизнь вечную пойдут праведники, а грешники пойдут в погибель, и все. То есть боялись признать слово, что это вечное. Ну, оно же удивлено. Друзья, очень важный момент. Серьезнейший текст Писания, обратите внимание. Даже в русской Библии это отчетливо просматривается, в языке оригинала точно та же самая идея заложена. Христос говорит, 25 глава Евангелия Матфея, «И пойдут эти в жизнь вечную, а сии в муку вечную». В греческом языке, на языке оригинала, одна и та же фраза употребляется. «Эн айон айонион». Это во веки веков. Жизнь во веки веков и мука. «Эн айон айонион». Та же самая фраза. Когда пришлось вести диалог, я задаю вопрос, вы меня убеждаете в том, что жизнь не вечна? Нет, мы об этом не говорили. Нет? Читаем этот текст. «Если мука не вечная, то и жизнь не вечная, потому что одно и то же употребление». прилагатель, вернее, описывает как муку, так и жизнь. Итак, друзья, если муки не вечные, то и жизнь не вечная. Другого вывода быть не может. Но Священное Писание четко говорит, что и одно, и другое вечное. Так говорит Писание. Так говорит Писание. Хорошо, друзья, мы сделали небольшое отступление, но оно достаточно важное. Несколько мыслей, я думаю, сделаем сейчас перерыв. Итак, мы говорили о том, что понятие ветхозаветная церковь, мы немножко отошли, перешли на понимание ада. Люди говорят, употребляйте сегодня в христианской литературе выражение ветхозаветная церковь. Друзья, ну, приятно вам употреблять это выражение, употребляйте, но оно не библейское. Мы знаем только одну церковь, и прилагательная у нее только одна, Христова. Я создам церковь мою. А до Ветхого Завета, не забывайте, пожалуйста, мы не зря обратили внимание, простите, на стертую уже вот эту схемку, что лон Авраамова, оно оказалось в плену Христа. Ну, говоря языком Нового Завета. Все, вопрос решен. Где праведники Ветхого Завета? Не подскажете? Где герои веры? Со Христом? Вопросов нет. Понятно? Но существует церковь Христова. Говорит, что ветхозаветнее, новозаветнее – это неправильное употребление. Есть церковь Христа. Есть церковь Христа. Ну, коротко, друзья, я думаю, это короткое определение. Мы пойдем на перерыв. Значит, название Ветхого Завета. Мы до сего времени говорили о сущности Ветхого Завета. Во-первых, сама суть Завета, в чем сущность этого Завета, название. И коротко название, само слово «название Ветхий Завет». Мы говорили о Завете, о договоре Бога с людьми Ветхого Завета. Но главный вопрос, когда название Ветхий Завет вошло в обиход, когда первая часть Библии стала называться Ветхим Заветом? Будьте внимательны. Первичен Завет. Я буду вашим Богом, вы будете моим народом. Все книги, описывающие то, что связано с первым договором, называются книгами Ветхого Завета. Новый Завет – Завет в крови Иисуса Христа. Все книги, связанные с тем, что произошло на Голгофе, называются книгами Нового Завета. Итак, важная деталь. Название Ветхий Завет в христианской, это уже христианская практика, будьте внимательны, у евреев нет понятия Ветхий Завет, это мы говорим Ветхий Завет, понятно? Вот, в христианской практике это название появилось уже во втором веке. Подчеркну, речь идет о книгах. Понятно? Не о Ветхом Завете, как договоре, а о книгах, говорящих о том, что было до Христа. Так вот, название первой части Библии, как Ветхий Завет, появилось во втором веке. Одно имя, я думаю, вы его знаете, легко запомните, Ориген. Это тот во втором веке, кто впервые, один из них, второй здесь Мелитон Сардийский, ну, вы его едва ли запомните, а Оригена вы хорошо знаете, это христианский мыслитель. Ну, были свои трудности с аллегорическим толкованием, об этом как-то говорили, будем еще говорить, но тем не менее, он один из первых, кто первую часть Библии назвал Ветхим Заветом. Еще одна важная деталь. Название Ветхий Завет, само по себе название Ветхий Завет, оно взято из Библии. Будьте внимательны. Название Ветхий Завет, оно взято из Библии, и текст, подтверждающий это, 2 Коринфянам 3:14. Это важная деталь. Название Ветхий Завет взято из Библии, 2 Коринфянам 3:14. 2 Коринфянам 3:14. Позвольте процитировать текст. «Но умы их», Павел пишет о евреях, «но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается не снятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно, то есть покрывало, снимается Христом». Именно в этой, во втором послании Коринфянам, в третьей главе, мы встречаем выражение как Ветхий Завет, так и Новый Завет. А по-моему, в шестом стихе он говорит, он дал способность нам быть служителями Нового Завета. Итак, само по себе название «Новый Завет», «Ветхий Завет» – это библейские названия. Друзья мои, давайте мы сейчас сделаем перерыв, я думаю, минут 5-7, и затем будет второй час занятий наших.